Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы. Какими были эти девочки-принцессы в обычной будничной жизни? Кинокритик Лев Карахан о Квентине Тарантино и «Вере в Бога». Слово «нежность». Часто ли в нашей жизни есть поводы, чтобы его употребить? Размышляет Александр Ткаченко. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в преддверии июльских дней памяти царской семьи говорим о том, что происходило 100 лет назад с императором Николаем, его родными и близкими. Хочется понять, они сами какими были людьми? Ведь мы их воспринимаем зачастую как абстрактные исторические фигуры. Но какими они были в жизни? Какими чертами характера обладали? Что любили? Как разговаривали? Вот, например, про великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию говорили современники, когда они рождались одна за другой. Ну вот, опять девочка. То есть все ждали наследника, и вот опять. И сказывались ли такие настроения на самих принцессах? И вообще, были ли они принцессами, ну, в том бытовом понимании, которое у нас связано сегодня с этим словом? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Вы знаете, ситуация была совершенно противоположной. То есть здесь рождение каждого ребенка, оно воспринималось, может быть, из какой-то определенной, конечно, доли сожаления о том, что вот должен быть все-таки мальчик, а рождаются девочки. Но сказать, что это были какие-то большие разочарования, это будет, на мой взгляд, очень смело сказано. Как раз мы видим такую вот противоположную, пожалуй, картину, что ведь даже сохранили свидетельства, и вот Витте об этом, в частности, писал в воспоминаниях, что в случае, если действительно не родился бы наследник, то не исключался, хотя, конечно, это противоречило тогдашнему законодательству, павловскому закону о престолонаследии, не исключался вариант того, что государь мог передать престол старшей дочери, Ольге. И вот как раз Ольга по таким, ну, все-таки не очень, может быть, систематическим, обрывочным сведениям, она была очень близка к отцу. Он беседовал с ней вот последние годы своей жизни как совершенно взрослым, сознательным человеком, который, может быть, даже имеет свой определенный взгляд, свою позицию по отношению к политическим вопросам. Характеры у дочерей были разные, да, потому что Ольга вся в отца. А вот Татьяна, пожалуй, она больше была такая замкнутая. Вот Анастасия, наоборот, очень живая, очень такая энергичная, передразнивала там многих, вот Швибзик ее как раз называли.
Еще и кубышка, по-моему, да? Потому что она была склонна к полноте.
Ну, да, вот, да. Небольшой рост и такую полноту. Вот. Ну, то есть вот не было каких-то негативов по отношению к дочерям. Нет, это действительно была такая единая, сплоченная, дружная семья. И сестры по отношению к брату, к Алексею, они всегда испытывали самые теплые чувства. И, в общем, даже, наверное, мы можем предположить, что вот последние минуты жизни Алексея, вот насколько сохранились свидетельства, там, когда допрашивал уже Соколов людей, причастных к расстрелу, как раз вот у них на глазах были убиты отец и сын, а потом уже вот стали убивать, добивать дочерей. То есть это, конечно, было очень страшно для них зрение.
Василий Жанович, а когда девочки росли, говорят, что очень строгими были условия их жизни и что их практически не баловали родители. Напротив, приучали к трудностям, к тому, чтобы они могли и умели сами вести домашнее хозяйство, шить, вышивать, заниматься какими-то домашними делами. Насколько это соответствует реальности?
Соответствует реальности, потому что здесь была такая установка со стороны их матери, государыни Александры Федоровны, что девочки никоим образом не должны ощущать себя какими-то вот особыми с точки зрения вот их положения по отношению к другим людям. То есть они должны знать жизнь, они должны знать все проблемы, которые в жизни происходят, и как раз вот здесь становится понятным их очень деятельное участие в годы Первой мировой войны, работа их в Царскосельском госпитале, в лазаретах, то, что буквально очень тяжелую работу они выполняли, и никто абсолютно не смущался. Ну и раньше тоже здесь был такой четко достаточно заведенный английский, как тогда говорили, распорядок, подъем, прием там холодной ванны, завтрак, легкий завтрак и учеба, какие-то дела по хозяйству. Спали они, даже вот это тоже интересный такой факт, в Александровском дворце не на каких-то там пуховых перинах, а чуть ли что даже не на простых проходных даже кроватях. А что касается каких-то вопросов, связанных там с обучением, то здесь, конечно, обучение давалось им самое лучшее. И опять же, это был расчет на то, что это будут не просто девочки, которые вот там занимают какой-то высокий статус, но это будут прежде всего образованные женщины, которые смогут принести какую-то пользу не только с точки зрения, вот, я не знаю, там, супружеских обязанностей по отношению к своему мужу, но и станут для него опорой, поддержкой, спутницами жизни. И еще такой интересный даже факт, но опять же, вот из последних лет их жизни, пребывания уже в Екатеринбурге, в записках, воспоминаниях охранников сохранилось такое интересное свидетельство, что княжны просили охрану научить их стирать белье, потому что вот там Авдеев пишет, в частности, что вот они привыкли к чистоте, может быть, это даже вызывало какое-то определенное непонимание у тех, кто их охранял, и вот надо было им стирать белье, а стирать некому, нет прачек. И как раз пришлось им это учиться. Буквально Авдеев говорит, что попросили его дать некое пособие по стирке, но пособие не дали, а пригласили самого местного екатеринбургского рабочего, и он их как раз стирать научил. Ну, казалось бы, вот такой эпизод, он, может быть, и незначительный, но тоже ведь говорит о чем? О том, что они не чуждались работы, они не видели в этом что-то такое зазорное, что-то, что их унижает, оскорбляет, а наоборот.
Вы знаете, с одной стороны, конечно, когда думаешь о том, что девочки-принцессы, живущие во дворце, спят на жестких кроватях и занимаются разными совершенно хозяйственными делами, не чуждаются этой работы, это, ну, вызывает, пожалуй, что даже шок легкий. А с другой стороны, ведь когда они оказались в заключении, не имея возможности выходить и общаться с окружающими, там, со своими ровесниками, лишенные светской жизни, да, наверное, они могли бы в состоянии такого отчаяния впасть. И, наверное, это не происходит именно потому, что их жизнь была довольно аскетичной и до этого заключения.
Да, безусловно, но я думаю, что здесь еще вот на что надо обратить внимание. Конечно, они не чуждались светской жизни, то есть не стоит, наверное, из них делать с другой какой-то вот стороны таких затворниц, которые вообще вот не знают светской жизни, никакого светского этикета, сидят там в узком кругу семьи. Нет, ни в коем случае, есть фотографии парадные, причем, что интересно, фотографии, вот, например, хорошо известная достаточно, это великая княжна Ольга, великая княжна Татьяна в мундирах своих полков, вот шефами полков они были. Великая княжна Татьяна — это Уланский полк, а великая княжна Ольга — гусарский полк. И это тоже одежда вот как бы была им к лицу. Но я думаю, вот еще какой важный аспект здесь надо отметить. Помимо балов, помимо вот этих светских выездов, конечно, то, что было необходимо вот по статусу, очень большое значение приобретало и духовное воспитание, православное воспитание. То есть, если вот посмотреть и дневник государя, и записи императрицы, и свидетельства придворных, то есть здесь вот эта вот духовная составляющая, она была у них очень значительной, очень высокой. Православное воспитание. Вот в полном смысле слова, вот их в эмиграции уже так называли, это русские девушки. Русские девушки, вот не русские в смысле этническом, а русские в смысле духовном. Такой вот действительно пример, может быть, даже определенный для подражания, для будущих поколений. И это, конечно, отразилось и в заключении. Ну, я думаю, не случайно здесь как раз великая княжна Ольга написала такое вот хорошо известное уже теперь стихотворение. Строчки из него, они говорят сами за себя: «Подай нам, Господи, терпение молиться кротко за врагов». Вот это тоже такое христианское понимание подвига, жертвы и непротивление даже перед лицом, ну, наверное, уже неизбежной смерти, неизбежного конца.
Напоследок, позвольте вот кратко буквально, да, задать вам вопрос. Много было разговоров вокруг того, что кто-то из великих княжон остался в живых. Есть ли основания у историков считать, что это действительно могло быть правдой?
Наверное, хотелось все-таки, чтобы это было бы правдой, но достоверных стопроцентных указаний на сегодняшний день мы не имеем. То, что касается вот этих всех, там, уже Анастасии, например, как их вот называют, тоже другие. Ну, вообще вот подобного рода свидетельствам нужно подходить с большой степенью осторожности. Тут надо учитывать просто два обстоятельства. Во-первых, мог быть сугубо политический расчет. Не без этого, в общем-то, эмиграция, она не была стопроцентно уверена в полной гибели царской семьи. Всегда сохранялась некая надежда, в том числе вот и у императрицы матери Марии Федоровны. Вот. А второй момент, конечно, тот, что здесь мог быть определенный расчет еще и, ну, наверное, финансовый, такой конъюнктурный, вот попытаться, там, я не знаю, втереться в доверие, найти возможность как-то сделать деньги, грубо говоря, вот на такого рода свидетельствах. Но все-таки мы не можем, вот опять же, с стопроцентной достоверностью судить о том, что произошло чудо и кто-то остался в живых.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Новые циклы лекций появились в лектории на сайте fama.ru, и это, конечно, прекрасная новость, потому что все они невероятно интересны о философии, литературе, современном кино, причем на самом глубоком уровне. И порой темы этих лекций звучат весьма парадоксально. Вот, например, «Мешает ли Тарантино вере в Бога?». Причем там не только о Квентине Тарантино идет речь, там еще и про Ларса фон Триера, и про автора, скажем, более раннего периода Жана-Люка Годара, и о многих других тоже говорит и рассуждает кинокритик Лев Карахан. О том, что такое кино постмодернизма и вообще, что это за период в культуре, идет речь в этой лекции. Для того, чтобы увидеть главное, иногда достаточно, мы знаем с вами это прекрасно, просто поднять глаза к небу и посмотреть, открыто ли там окно для Бога. Лев Карахан утверждает, что в современном кинематографе, в кинематографе эпохи потери смысла, эпохи постмодернизма, оно закрыто, причем закрыто с нашей, с человеческой стороны. И началась эта эпоха в 70-х. Предлагаю сейчас послушать фрагмент одной из лекций кинокритика Льва Карахана «Мешает ли Тарантино вере в Бога», которую можно найти на сайте fama.ru.
72-й, по-моему, да, 73-й год, когда в Сент-Луисе были взорваны дома, построенные Минору Ямадзаки, архитектором американским. Это модернистские дома, которые как раз преследовали реализацию в архитектуре нового смысла, замещающего некий пропавший общий смысл, большой смысл. Администрация Сент-Луиса решила их взорвать. Ничего такого особенно символического в этом не было, но символическим было время и то, с чем расставались таким образом, что взорвалось. Взорвалась идеология тревоги, идеология отчаяния, идеология небытия, если говорить об экзистенциализме. Взорвалось все то, что было искусством и культурой, взыскующей смысл. Если вы посмотрите фильм «Идиоты», там есть кадр, когда идиоты выезжают на пленэр, где они, внимание, на лыжах летом катаются с растаявшей ледяной горки. То есть абсолютные идиоты. И что происходит с той реальностью, которая их окружает, с тем миром? Есть, если вы, все мы знаем с детства, наверное, когда посмотришь наверх, на небо, окруженное деревьями, вы видите окно, как бы, кронами деревьев. Созданное. Можно назвать это окно Бога, как угодно, но это некое ваше обращение вверх, ваше обращение к небу. Так вот это окно у Трира, и этот кусок снят просто другой камерой, снят этот кусок, настолько он важен был для Трира. Оно закрыто ветками, абсолютно закрыто. Что касается фильма 57-го года «Летят журавли», в котором снимался Алексей Баталов, все вы его знаете, там тоже есть вошедшие во всех хрестоматии кадры, когда Борис погибает, он смотрит наверх, и он видит это окно, оно открыто, оно окружено березами, и он обращается, это его последнее обращение к небу. Небо не закрыто. У Трира оно оказалось уже окончательно самим режиссером или его интуицией закрытым.
Это был фрагмент из лекции кинокритика Льва Карахана «Мешает ли Тарантино вере в Бога?». Эту и другие беседы из лектория Фомы можно найти на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Есть такое слово «нежность». Мы его употребляем, но, как мне кажется, в последнее время не так уж и часто. А часто ли мы задумываемся, что за ним стоит? И не уходит ли из нашей жизни то, что этим словом принято обозначать? Статью Александра Ткаченко, которая так и называется «Нежность», для нашего журнала читает Александр Ананьев.
«Нежность». Реплики Александра Ткаченко. В институте на лекции преподаватель вдруг спросил. Вот интересно, спросил он, а как вы понимаете слово «нежность»? А надо сказать, что группа у нас была сплошь девушки, мужиков всего двое, я и еще один парень по имени Серега. И когда женская часть аудитории дружно загудела, обсуждая вопрос, преподаватель торопливо добавил. Хотелось бы услышать мнение мужчин. И девушки тут же умолкли, с любопытством ожидая наших откровений, и Серега вызвался первым. Он деловито рассуждал о том, что нежность — это когда есть взаимопонимание, забота, любовь и все такое прочее. А я слушал его и все больше понимал, что у меня-то в запасе нет готового определения нежности. Само-то слово я, конечно же, знаю с детства и даже пользуюсь им периодически, хоть и не очень часто. А вот на что оно указывает, никогда не задумывался. Тем временем Серега закончил говорить, и аудитория повернулась ко мне. Я уже хотел было признаться, что не готов ответить на этот простой вопрос, но тут в голове мелькнула спасительная мысль. И я, еще не додумав ее до конца, начал говорить. Помните эпизод в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Там, где оперативники гонятся на автобусе за удравшим из ресторана Фоксом, помните? Преподаватель удивленно приподнял брови и кивнул. Тогда я продолжил. Ну так вот, когда Глеб Жеглов высунулся по пояс из разбитого окна и начал на ходу выцеливать бандитскую машину из револьвера, он крикнул подчиненному: «Коля, держи меня!» А тут растерянно спрашивает, как держать, Глеб Егорыч? И тут Жеглов выдал совершенно неожиданный в этой ситуации ответ: «Нежно!» Так вот, для меня нежность — это прежде всего бережное отношение к чему-либо, стремление не сделать больно, не повредить, уберечь то, что попало тебе в руки. Вот так вот замысловато я ответил. Преподаватель задумался на пару секунд, а потом сказал, что полностью согласен с таким определением. А мне вдруг стало очень горько и стыдно. Я как-то сразу вспомнил всю свою жизнь, мое отношение к жене, к детям, к маме, к другим людям, с которыми мне приходилось общаться. И я понял, что вот как раз нежность это во мне было, мягко говоря, не очень много. Вот такой оказалась для меня в тот раз цена ответа на этот очень простой вопрос. Потом я нашел для определения нежности еще одну цитату. Только на этот раз она была уже не из фильма. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Так пророк Исаия говорил о Христе. И думается мне, это тоже как раз о ней, о нежности, с которой Господь относится ко всем нам, так легко произносящим слово «нежность» и так редко понимающим, что же оно означает.
Текст Александра Ткаченко «Нежность», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 6 июня, был день рождения Александра Сергеевича Пушкина. А еще это Всемирный день русского языка, памятная дата ООН. Конечно, совпадение не случайно. Тот язык, на котором мы с вами сейчас говорим, это же во многом язык именно Пушкина. Он был первым, кто так красиво и глубоко по-русски заговорил, и, конечно же, он был лучшим. Мы с рождения Пушкина слышим, нам читают его сказки и стихи, мы через него учимся говорить, думать и, в общем, даже чувствовать. Пушкин — это не памятник, это человек прежде всего. И он подарил нам живую ткань русского языка. Благодаря ему у нас один из самых развитых и красивых в мире языков. Вот есть у Булата Акуджавы песня «На фоне Пушкина снимается семейство». Там вроде как памятник имеется в виду, но на самом деле, конечно, нет. Ведь все мы с вами, по сути, сегодня на фоне Пушкина. Булат Акуджава о Пушкине и о нас на радио «Вера».
На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас кидают взоры. И улыбаются, и птичка вылетает. И улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельный для всех, кто понимает. Все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
Светлый вечер на радио «Вера».